Çükütükün tularlı Çürü çük hoş hoş alatan
Miyin dedi?
Sen be no. Eki.
Ütü gününün.
İzin.
Yaxşılar.
Привет! Это подкаст «Говорит Республика». И я, его авторка и ведущая, Данхая Хавалык. «Говорит Республика» — это проект про 6 азиатских национальных республик России — Калмыкию, Бурятию, Туву, Саха, Хакасию и Алтай. В каждом выпуске, посвященном одной из республик, вы услышите короткие голосовые сообщения, неформальную беседу и экспертное интервью о национальной истории. Все голоса, звучащие в эпизоде про определенную республику, кроме моего, принадлежат людям из этого региона, потому что ничего о нас без нас. Вы слушаете 6-й национальный эпизод подкаста, в котором сегодня говорит Республика Алтай. Здесь вы услышите истории, рассказанные алтайскими голосами, в том числе на алтайском языке. Неформальную беседу о жизни в регионе с Мадоровой Айтаной и экспертное интервью с Василием Петровичем Айношевым. Впрочем, как обычно, открывает эпизод информационный портрет республики. Где она находится, кто там живет, как живет и так далее. Итак, Республика Алтай расположена на юге Западной Сибири. Граничит с Алтайским краем, Кемеровской областью, республиками Хакасия и Тыва, а также с Монголией, Китаем и Казахстаном. Площадь Алтая составляет около 92 900 квадратных километров. На территории республики распространены горно-степные, горно-лесные и высокогорные ландшафты. Здесь находится объект всемирного природного наследия ЮНЕСКО – Золотые горы Алтая. Самая высокая гора – Кадын-Бажи, или как ее еще называют Юч-Сюмер, по-русски Белуха, достигает 4506 метров и является высочайшей точкой Сибири. В республике насчитывается около 7 тысяч озер и более 20 тысяч водотоков. Особо охраняемые территории занимают 25% территории региона. Климат резко континентальный, с коротким жарким летом и длинной морозной зимой. В республике проживают около 211 тысяч человек. Из них алтайское население составляет 34%, русское – 56%, казахское – 6%. К коренным малочисленным народам Алтая относятся тилингиты, тубалары, кумандинцы, челканцы. Среди остальных народов – украинцы, немцы и другие. Ведущая отрасль экономики республики – сельское хозяйство, а именно животноводство, разведение маралов, пчеловодство и заготовка лекарственных трав и растений. В сельской местности проживает около 70% от общей численности населения региона. Более того, примерно 70% сельхозпродукции производится именно в частном секторе. Еще одной важной отраслью экономики Республики Алтай, конечно, является туризм. Ежегодно на Алтай приезжают до 1 миллиона туристов. В промышленности республики доминируют три отрасли – пищевая, добыча руд цветных металлов и производство строительных материалов, также лесная промышленность. Интересно, что Республика Алтай является единственным регионом России, на территории которого большая часть электроэнергии производится солнечными электростанциями. Традиционная религия алтайцев представляет из себя религиозно-синкретическую систему, включающую древнетюркские, тенгрианские и шаманские обряды и культы, а также традиции центральноазиатского буддизма. Но на сегодняшний день религиозная ситуация является сложной и очень многослойной историей. Большинство алтайцев предпочитают называть свое вероисповедание «Алтай-дянг», в переводе «алтайская вера». Особое место в культурной жизни республики занимают праздники. Например, национальный праздник Эл-Айын, который чередуется с межрегиональным фестивалем русского народного творчества «Родники Алтая» и проводится раз в 2 года – также международный курултай сказителей, Гилгаяк, народный праздник Чага-Байрам и другие. Республика Алтай является уникальным регионом, обладающим древнейшей реликтовой культурой. Она представлена не только редкими для мировой археологии мерзлотными курганными комплексами, памятниками наскального искусства, памятниками письменности, многочисленными стоянками, поселениями древних людей, но и памятниками монументального искусства и архитектуры. А сейчас время послушать, как о своей республике рассказывают сами алтайцы и алтайки в их голосовых сообщениях, присланных в наш телеграм-бот. Важно, часть истории прозвучит на алтайском языке, и после каждого такого голосового вы услышите его краткий перевод на русский.
Тяхшлар курункурлер, я алтайка родом из села Бучи, и воспоминания, которые хотелось бы поделиться, это поездка на Курултай или общее собрание Сюэк Кыпчак. Рода, к которому я принадлежу. Я была маленькая, я помню, как когда мы приехали на место, расстелили тюрхан, это подстилка из овечьей шкуры, мы с братьями валялись на ней, а вокруг нас просто были такие же люди, как мы, такие же кыпчаки со своими семьями. Варилась алтайская еда, кычуй, например, готовилась трепек, борсохи, чигень. И ты просто счастлив, потому что знаешь, что вокруг тебя такие же счастливые люди, и что они твои братья и сестры. И, наверное, вот что для меня важно в первую очередь, Алтай — это люди. Алтай — это отношение людей между собой. Это понимание, что эти люди твои братья и сестры, и что ты можешь найти в них поддержку.
Алтай — ол кайым жүрім керегінде. Кайдан да меңдебей, арайынан... Аттың үстінде мал ашылы, жерлі қол бұлу, қожыңдар ай чөйіп, көккін арға алдырған тайғаларды көстіп, ұрақта мүмкілердің баштарын ачықтап, судан амызап, оттың қырында оттырала ұлысыла құчында жып, жайым жүргенде керегінде. Қайда-қайды ұрақ жүрелі баштапқылы сағы жыңа келген неме ол дөріл айлың, сенің чыған өскен жерің, мен бойым чүбілі жұртаң, ұлаған аймақтың башқұшсу, салқынға жайханған чүбілер, оғыштың алағы жүр өскен нөкірлерің, ойнаған ойындарың, маңшылан дейсаналар. Жайым жүрім, қатқыр қалын ұлыс, сеншілі, жайғы да бол, күскі да бол, қышқы да, өйлер.
Алтай — это про свободу, неторопливую, тихую езду верхом на коне, скот и нашу землю. Это не громко напевать песни, всматриваться в горы, затянутые дымкой, пить чистую воду, сидеть возле очага и общаться с людьми, жить свободно. Первая мысль, которая приходит в голову, когда вдалеке от Алтая, это твой родной дом, земля, где я родился и вырос. Я из села Чебеля Улаганского района. Вспоминаю реку Башкуш, еле покачиваемые ветром, друзей, с которыми вместе росли с самого детства, игры. Вот такие мысли. Вольная жизнь, веселые и жизнерадостные люди. И летом, и осенью, и зимой всегда так.
Алтай у меня... Өскен шыған жерім, менім күчім, қабайым. Енім адам чабандар болған кішінек тожым тайғада, стоянкада чайылда өтіп қалған малашлы ғожу. Ең дәрқындылу саналарым ол дезем пістебе болған. Ертен соңызын қолынды болатын, чай күн пісте айылда. Оқытап жадарымды ертен адам. Мен ойға ұзып тұрды. Қызнай тұр, анда сеге подарок деп. Сый келген. Он көзім ачала чадырдан туралы чығарымда туманда ертен рақты жаста бейінің жанында қолын болған. Те бұ сенің қолының болар қанай адар істерді. Таң шығып іштаған. Таңдалай. Таңдалай деп қолынды болып қалған ол тұшта.
Алтай — это место, где я родилась и выросла. Моя сила и колыбель. Мои родители были чабанами. Мое детство прошло в тайге, на стоянке, на летних пастбищах, с табунами лошадей, отарами овец. Мое самое яркое воспоминание — у нас была кобыла, которая должна была скоро родить. Было лето, мы в Диалу. Примечание, летнее пастбище. Рано утром меня разбудил отец. «Кызнай, вставай, тебе подарок». Когда я вышла из чадыра, примечание, алтайская юрта. В тумане я увидела нашу кобылу и рядом с ней жеребенка. «Теперь это твой жеребенок. Как назовем?» В это время рассветало. Я ответила «Тангдалай». Примечание, от алтайского слова «танг» – «заря», «рассвет». Вот так в то утро у меня появился жеребенок Тангдалай.
Всем доброго времени суток. Когда меня спросили, есть ли у меня приятные воспоминания, связанные с алтайским языком, то я не нашла такого. Потому что большую часть своего детства я помню, как меня больше пристыжали за незнание. Да, но это было тогда, и то время уже прошло. Сейчас я же пытаюсь найти для себя красоту звучания алтайского языка, найти причины, почему мне все же не все равно. И покопавшись в свою память, я все же нашла потом одно воспоминание. Я не помню, как, будучи маленькой, я говорила на алтайском языке, но сохранилась запись. И сам факт того, что алтайский язык был первым языком, на котором я сказала свои первые слова, я думаю, определенно это есть что-то приятное.
Следующее, последнее голосовое прислала девушка по имени Байрут Такшина. Она же исполнительница трека, который является джинглом к подкасту. Из большой любви и благодарности к Бае в этот раз я позволю себе нарушить правила минутного голосового, чтобы вы услышали ее теплую детскую историю из жизни в республике. Я очень много смеялась. Улыбнитесь и вы.
Привет! Во-первых, я хочу сказать огромное спасибо, что используете нашу песню для вашего подкаста. Это прям очень-очень круто, и прям я горжусь этим. И я хотела бы поделиться своими воспоминаниями об Алтае. Все мое счастливое детство прошло в селе Улаган. Это 410 километров от нашей столицы, от города Горно-Алтайска. Это далеко-далеко в горах. И я хочу начать с истории с моей подругой. Мы с Олей открыли водное такси. Сейчас буду подробно об этом говорить. По Улагану течет спокойная такая глинистая и извилистая речка. Называется Улаганчик, и она проплывает почти по всем улицам села. И вот мы на баллоне в виде бревна, то есть Олина мама купила ей такой баллон, чтобы мы купались, а мы давай сплавляться вот сначала до конца деревни на ней. И, в общем, это было очень прикольно. Ты сплавляешь, останавливаешься на какой-нибудь улице, там общаешься с кем-то, дальше плывешь, и некоторые ребята нас спросили, можешь нас, там, меня докинуть до такой-то улицы? И мы такие, купишь нам газировку, докинем, и он такой нам покупал газировку или кириешки, или чипсы, и вот. У нас был прям такой план, мы с ней, с Олей договорились, нужно было носить только широкие резиновые тапки, лучше папины такие тапки, чтобы их в реке превращать в весла, чтобы хорошо управлять своим судном. И если начинался дождь, например, то надо было знать, где ближайший мостик. И типа мы думали, что когда люди проходят по мосту, то есть по нам, да, мы должны были оттуда выныривать. То есть мы думали, что если люди пройдутся по нам, то мы облысеем. И вот у нас вот такая была инструкция, то есть как правильно падать, да. Если что-то не так пошло, не можем удержать равновесие, то Оля прыгала влево, сторону, я в правую, чтобы если мы прыгнем в левую, в одну сторону, то наш баллон просто уплывет, да, улетит от нас, и потом догоняя его. То есть все было по-умному. Но была одна мальчиковая улица, где мальчики, да, естественно, не знали по часам, когда мы будем проплывать, и они такие ждали нас, чтобы кидаться грязью. То есть они прям готовили пирамидки глиняных бомбочек. Мы уже, проплывая, издалека уже видели, что вот эти пацаны опять нас ждут, и я помню один раз прям эта бомбочка, прям эта грязь попала по Олиной голове, и она такая сидит на баллоне, и такая мне говорит: «Бая, Баяру, все, больше так не может продолжаться», и кричит этим ребятам, мол: «Парни, хотите газировку?» Они такие: «Ну, вроде бы жарко, лето, все хотят вкусной водички, да, попить там газированной водички», и они вроде такие остановились, перестали кидаться, такие, типа: «Ну, давайте», и мы кинули им газировку, они перестали кидаться, и... Так мы каждый раз, проплывая, кидали им дань. То есть там кириешку кинем, конфеты там или еще чего-нибудь. Но они потом начали вообще чистить реку от коряк, от стекол, чтобы, ну вот, вот эти две дурочки, чтобы не поранились, да. То есть мы все время, каждый день в воде. И это было, ну сейчас ты так думаешь, это так мило, типа мы с ними подружились, все такое.
Огромное вам спасибо, что отправляли голосовые. Слушать и переводить каждый из них было счастьем, потому что это истории, которые вы нам доверили. К сожалению, не все голосовые вошли в эпизод, и хоть и отбирать их было необходимо, все равно было грустно и горько, что мы не можем включить вообще все. Но сейчас мы переходим к следующей части выпуска – неформальной беседе о республике. Сегодня мы будем общаться с Мадоровой Айтаной. Айтана, здравствуй. Расскажи, пожалуйста, нам всем немножко о себе, чем ты занимаешься, где ты живешь.
Жакшылар, каруу жерлештер, подкаст угуп турганыбызга база жан изен. Менин адым Айтана, мага 26 жаш, чыккан өскөн жерим отозу журт, кан озу аймак. Я сказала, что меня зовут Айтана. Мне 26 лет, и я росла в селе Усть-Мута. Это Усть-Каннский район. Все.
Расскажи, пожалуйста, немного про свое детство в селе. Очень интересно, как оно происходило среди всей этой потрясающей природы и пейзажей алтайских.
В общем, я выросла в селе Усть-Мута. Это село находится в 300 километрах от Горно-Алтайска. Село, на самом деле, несмотря на то, что там живут все алтайцы, мне кажется, в культурном плане оно довольно русское. Ну, то есть мы отмечали в основном праздники, связанные с, ну, православные праздники. А детство, ну вот, детство было, как, мне кажется, у многих деревенских детей. В летнее время мы в основном играли на улице. Очень много времени, получается, было все на улице. Мы облазили все горы, которые есть в округе. Мы купались во всех речках. Могу рассказать про работы. Все деревенские ребята, мне кажется, работали в целом, особенно летом. Сначала это, конечно, огороды, грядки, все такое. А самая жесть — это в августе мы ежегодно собираемся всей большой семьей на покос. Ну, мы называем покос, но, по-моему, говорят, что это сенокос. У нас дело в том, что очень много холмов, горный Алтай, и не все места ровные. Вот где поля, там, конечно, работает техника, а вот где холмы, там горные места, там мы собираем траву вручную. Ну, первый этап — это выкос травы, собственно. Я начала косить, по-моему, с 15 лет примерно, потому что мы косим траву вот косой прям вручную. Это на самом деле тоже очень тяжело и изнурительно, поэтому обычно к этому этапу переходит уже в взрослом возрасте. После того, как мы выкосили траву, мы ее собираем через несколько дней, как, ну, как высушится трава. Собираем эту траву, это тоже довольно тяжело. Нас тоже с 6 примерно лет туда сгоняли, чтобы мы помогали старшим, и мы там всегда ныли, что хотим домой, там купаться, потому что погода все-таки август — это очень жарко, и хочется вот веселиться, но нужно помогать. Ну и в целом сено делают в хорошую погоду. Вот, поэтому мы проводили весь август на стоянке, ну, делали вот сено, и это продолжалось примерно месяц. И потом мы радовались, дети, что вот наконец-то школа, потому что мы уже не будем работать, вот, будем отдыхать, вот, примерно так.
Классно, как мне, как городской девчонке, конечно, сложно это все представить, но звучит очень тяжело и романтично. Насколько я знаю, ты сейчас живешь в Горно-Алтайске. Расскажи, пожалуйста, чем ты там занимаешься и как проходят твои обычные дни в городе?
Так, я работаю в бюджетной организации, в научно-исследовательском институте алтаистики имени Сазана Саймовича Сарзакова. До марта я была младшим научным сотрудником. Последние 2 года мы занимались интересным проектом. Мы писали этнографический словарь. На самом деле звучит очень круто, но было сложно. Я закончила магистратуру алтайское литературоведение. Ну, сейчас я учусь еще в аспирантуре, пытаюсь писать исследования, но пока сложно из-за работы. Поэтому я перевелась на административную должность, поэтому я просто офисный планктон. С 8:30 до 5:30 сижу на работе после работы. На самом деле не так много времени остается. Ну, вообще, если говорить про хобби, у меня и моего напарника, и моего молодого человека есть общий канал «Алтай Бичик». Ну, это типа книжный клуб, в котором мы выкладываем разную информацию про алтайскую литературу. У нас недавно прошла встреча, в которой мы обсуждали книжку известного писателя Лазаря Васильевича Кокшева. «Карачах» называется. Ну, было очень классно. Мы даже не ожидали, что придет столько людей. Ну, немного на самом деле, но достаточно. А вообще, я могу рассказать в целом про наш проект?
Да, пожалуйста.
Да, страничку мы создали ВКонтакте давно, в 2019 году. Мы думали, просто будем размещать какие-то отзывы с Рильдеем, но потом поняли, что нужно еще что-то делать. Как-то раз он взял книжку, вот как раз тоже Кокшева, «100 писем по-алтайски тюсь-письмо». Ну, это произведение на алтайском языке. Я начал читать вслух, и я понимаю, что это так красиво, это так... Ну, очень приятно все звучало. Я предлагаю, давай просто поставим, ну, включим диктофон, и все равно мы читаем, и получается, мы и себе пользу делаем, и как бы, если запишем и потом отредактируем там, смонтируем, то, получается, сделаем пользу и для всех остальных. И вот таким образом мы начали записывать аудиокниги. У нас, по-моему, вышло уже 3-4 произведения на алтайском языке. До нас никто... Ну, в тот момент никто не записывал аудиокнижки. И вот совсем недавно уже профессионалы, тоже театральщики, начали записывать аудиокнижки. Очень классно, там уже профессионалы с интонацией. Ну, то, что людям, конечно, будет намного интереснее и популярнее. А у нас, ну, такой... Мы просто сами для себя все это делали. Ну и, конечно, мечтали, чтобы кто-то послушал и сказал: так, вот эти ребята вообще очень плохо читают, давайте я сам тоже начну записывать более профессионально. И получается, наша мечта сбылась, но мы все равно продолжаем записывать. Я, например, открыла 2-й канал, читаю роман Манитова «Ты жалей» называется. Это роман, посвященный гражданской войне. Очень, конечно, грустно, я очень медленно его читаю, но тоже считаю, что полезно. Ну и плюс проводим встречи книжного клуба, в основном онлайн. Тоже очень интересно общаться, когда ты видишь людей, которые тоже интересуются алтайской литературой. Ты очень сильно мотивируешься, заряжаешься, и потом думаешь: вау, так, в следующий раз тоже обязательно найдем какое-нибудь классное произведение для обсуждения.
Вообще, это просто что-то невероятное. Я очень-очень восхищаюсь вами. Расскажи, пожалуйста, а какая ситуация с алтайским языком? Я так понимаю, для тебя он родной, да, несмотря на то, что вот вы жили в селе в такой преимущественно русской среде.
Ну, мне повезло, да, в наше время не было никаких гаджетов. Например, у меня свой телефон появился где-то в 10-м, наверное, классе. Еще тем более наше село, оно долгое время было без связи. То есть там 2 канала, и все. И ты просто, например, идешь там гулять с друзьями где-то, зависаешь, либо читаешь книжку. Да, поэтому у меня остался язык, но он тоже на таком бытовом уровне. И даже у нас в семье тоже приоритет был русскому языку, поэтому я особо не интересовалась алтайским языком. Мне кажется, вот сознательно я начала с 18 года, когда я поступила в Горно-Алтайский государственный университет на магистратуру на алтайское литературоведение, когда я познакомилась как раз с Рильдеем, который очень красиво говорит на алтайском языке. Я впервые вообще в то время слышала, как молодой человек с такой любовью и уважением говорит на своем языке. Я тогда очень сильно была впечатлена. Ну, мы сразу начали общаться и сразу даже начали встречаться, потом открыли канал и так далее. Но среди моих сверстников, конечно, те, которые выросли в городе, они все-таки русскоязычные, потому что родители тоже постарались передать именно только русский язык, потому что, ну, как я понимаю, тоже был буллинг на родителей, и Получается так, с 19 года я участвовала в мониторинге. Мы мониторили языковую ситуацию, то есть мы, это Институт алтаистики, проводили опросы по алтайскому языку. И там был вопрос, я не помню, какой вопрос, но, в общем, бабушки обычно говорили, что, ну, для них русский язык был приоритетнее, потому что, когда они были маленькими, они подвергались буллингу, то, что вот они не знают русский язык. То есть русский язык нужен был для того, чтобы в каком-то роде выжить. И из-за того, что они получали какой-то буллинг, скорее всего, они хотели, чтобы их дети тоже знали русский язык. И алтайский язык уходил на второй план. И получается, вот второе поколение родителей. Вот родители, мне кажется, они уже перестали передавать алтайский язык, потому что знали, что их родителям было тяжело. И им тоже, скорее всего, было тяжело. Поэтому уже детям приоритетнее было передать именно русский язык, а алтайский язык, он как бы остался там где-то.
Да, мне это тоже очень знакомо. В Туве такое тоже происходит. Вопрос про природу Алтая, про которую, мне кажется, ходят легенды, все про нее знают в России. Расскажи, что для тебя значит природа в республике?
Так, это тоже такой интересный вопрос, потому что, когда ты находишься здесь, ты не замечаешь этой природы, но, конечно же, значит многое, потому что я училась 4 года в Екатеринбурге, и мне каждый раз всегда было сложно находиться в этом большом городе, ну, для меня большом, и каждый раз, когда я приезжала на Алтай, я вот реально как будто бы набиралась новых сил и ресурсов. И вот, кстати, наш город Алтайск, он застроен частными домами, потому что алтайцам жить в квартирах душных — это, ну, очень сложно. И мы тоже с молодым человеком хотим построить дом. Ну, это, получается, черта города, но вот в горах немножко, в различных вот этих лагах. И весь город Алтайск, он такой в лагах. И вот, допустим, я смотрю в окно, и там у меня горы и природа, и свежий воздух. То есть мы как будто бы живем и особо не замечаем. Ну, это как дышать просто воздухом. Но когда ты отрываешься от этого места, конечно, сложно каждый раз.
Айтана, поделись, пожалуйста, что для тебя самое алтайское в республике?
Да, самое алтайское, вот то, что есть у каждого, ну, по крайней мере, в нашем селе у всех есть аилы. Это юрта, наверное, только она деревянная, такая шестиугольная юрта. Ну, если ты приедешь в Горно-Алтайск, наверное, если будешь ездить по деревням, ну, даже в Горно-Алтайске тоже в домах строят алтайцы аилы. Это, можно сказать, летники, ну, такие построения деревянные, у них конусообразная крыша, и обычно все лето вот как раз мы и проводим в аиле, потому что, ну, там есть очаг в центре, всегда располагается, и, ну, современные аилы, скорее всего, делают печки разные. В деревнях, в селах у нас всегда стоит очаг, и там готовится еда. В общем, у меня есть смешная история. Как-то раз, когда я училась в Екатеринбурге, я повезла с собой бутылочку варенья, ну, мы положили в пластику, чтобы удобнее было перевозить. В общем, я повезла. И очень долго, по-моему, эта бутылочка лежала просто в холодильнике. И в какой-то момент мы достали. И это варенье было, по-моему, то ли из малины, то ли из красной смородины. И когда девочки начали пробовать, они такие: «Ого, чувствуется какой-то дым». И я понимаю, что, ну, это потому что Энем, она всегда готовит варенье, соленье. Всегда в аиле готовится это летом. Ну, лето, осень, все заготавливается именно в аиле, и когда варенье прям тоже готовится на очаге, естественно, там дым, и вся еда, она как бы такой секретный ингредиент, это получается запах немножко дыма, ну, вкус дыма прям ощущается, и это так было классно в Екатеринбурге попробовать что-то такое интересное, и, ну, девочкам, кстати, понравилось. Я этого не замечаю, потому что мы, для нас это обычный как бы вкус, но когда ты в Екатеринбурге, и когда ты, ну, покупаешь в основном все в магазине, и контраст уже прям ощущается. В аилах, ну, кроме варенья, конечно, там готовятся вот наши национальные продукты, кисломолочные, да, в основном. Например, в детстве я помню такую же жаркую погоду, мы весь день где-то бегали, и когда хочется что-то попить, чтобы быстро утолить жажду, мы бежали, у нас возле очага стояла фляжка такая, и там, ну, во фляге всегда был чеген, это такой кисломолочный напиток, наверное. Так, он такой, я не знаю, я не пробовала кумыс, но мне кажется, это примерно то же самое, но все равно другое.
Последний вопрос. Что бы ты хотела передать своим землякам и землячкам, всем тем, кто из Республики Алтай слушает нас сейчас?
Я бы хотела поддержать всех алтайцев. Мы очень неуверенные в себе. И я бы хотела сказать, что на самом деле алтайцы, они всегда друг друга поддерживают. Я чувствую всегда поддержку от своих людей. Когда я переехала обратно в Алтай, у меня голос дрожит, подождите. Просто это очень эмоциональный момент, наверное. Я хочу сказать, что мой народ, он всегда приходит на выручку, всегда поддерживает. Когда я переехала с Екатеринбурга в Горно-Алтайск и не знала, чем заняться, смысл моей жизни, кажется, дала именно наша культура. То есть я поняла, что я здесь нужна, и многие мои учителя, ну, преподаватели как-то поддерживали, подсказывали, что можно, вот, например, заниматься наукой или открыть там какой-нибудь клуб, даже вот чисто, чтобы мы, ну, общались между собой на своем языке, о нашей культуре. Ну, вот, типа, что можно создать какую-то классную среду и что можно заниматься вот разными этими вопросами. Поэтому я хочу сказать, что те ребята, которые сейчас что-то делают, продолжайте это делать, потому что это очень классно и это очень нужно. Не сомневайтесь в себе. Я, кстати, всех алтайцев призываю открывать очень много разных каналов, например. Вот мы с Рильдеем, мы вообще не профессионалы. Мы подумали, что вот просто нету странички об алтайской литературе. Если мы создадим, то хотя бы у кого-то будет, как бы сказать, пример, что вот есть такой канал и что я могу круче сделать. Вот, мне кажется, у нас изначальная цель была в этом. Вот. Короче, все у нас получится. Алтайский язык очень богатый. Давайте читать и поддерживать друг друга. И очень благодарна своему народу и своей культуре тоже.
Спасибо тебе огромное, Тана, что поучаствовала в эпизоде. Желаю вам огромных успехов. Очень за вас, ребята, рада и восхищена вами, и горжусь вообще. Теперь нас ждет национальная история Республики Алтай. Говорить о ней сегодня будет Василий Петрович Айношев. Здравствуйте, Василий Петрович. Расскажите, пожалуйста, немного о себе.
Здравствуйте, меня зовут Василий Петрович Айношев. Я сейчас на пенсии, пенсионер. По профессии я фольклорист, но долгое время занимался традиционной культурой, этнографией, охраной памятников, системой работы. Я автор, соавтор более 20 книг по традиционной культуре алтайцев. Я сейчас проживаю в городе Горно-Алтайске. Это единственный город, столица Республики Алтай.
Некоторые ученые называют Алтай прародиной тюркской цивилизации. Кто вообще такие алтайцы и как они сформировались?
Но говоря об истории Алтая, удобнее, наверное, говорить об этом по эпохам. Так, например, эпоха камня, эпоха палеометалла, эпоха железа. Так эпоха железа, например, на Алтае подразделяется на скифское, гуно-сарматское, тюркские времена. Древнейшей стоянкой первобытного человека является Улалинская палеолитическая стоянка. Ну, это так, примерно от 150 тысяч лет до 1,5 миллиона лет, ну, по разным оценкам. Обширные материалы из раскопок на пещерных стоянках, например, Алмстубома, Страшная, Каменная, ну и других, показывают, что на территории города Алтая постоянно жили и трудились люди. Особенно надо отметить такой памятник, как Аюташ, это алтайский, а так Денисова пещера, где представлены материалы разных периодов от палеолита до Средневековья. В пещере были найдены останки так называемых денисовцев, а также неандертальцев. Ну, предположительно, денисовцы обитали в пещере от 50 до 280 тысяч лет назад, а неандертальцы 79-193 тысячи лет назад. Напомним, что денисовцы — это ранее неизвестная ветвь древнего человека. То есть мы все имеем какую-то частичку этих денисовцев. В первом тысячелетии до нашей эры это период бронзы сменяется периодом раннего железа, когда существовали культуры скифского типа. Скифское время Горного Алтая прежде всего связано с памятниками, объединенные по скифской культуре. Это Тюхтинская, Шибинская, Пашадарская, ну и другие могильники, курганы. То есть это период связан очень таким пышным расцветом. У нас до сих пор вот эта скифская, пазырская культура как бы оказывает такое влияние на народное творчество. Материал свидетельствует, что пазырская культура не исчезла бесследно, а трансформировалась в культуру гуннского типа, которая именуется Буланквабинской по названию одного из могильников. Особо хотел бы остановиться на этой преемственности. Не секрет, что многие исследователи просто не видят или не делают вид, что нет такого поразительной схожести многих предметов материальной культуры древних пазрыксов с современными алтайскими. Несколько вещей, в том числе ворсовые ковры, ну, они предположительно были изготовлены в Передней Азии, ну и позволяет им говорить, что пазрыксы — это индоиранское население, некогда жившее на Алтае. То есть по этому поводу было много дискуссий. Вы понимаете, что у нас археологи — это тоже политика. Даже когда выкопанная в плоскогорье Укок мумия так называемой укокской принцессы, место, когда население стали требовать возврата мумии на Алтай, некоторые ученые-мужи очень возмущались и стали говорить, ну где, это не ваши предки, вы никакого отношения к тем пазрыксам не имеете. Было такое. Ну и это до сих пор идет.
А где сейчас хранятся памятники пазрыкской культуры, найденные на Алтае?
Памятники пазрыкской культуры в основном, те, которые были раскопаны Руденко Грязновым, царские имеются в виду, они хранятся в Эрмитаже, Питере. Конечно, были раскопаны очень много курганов, очень много погребений, и часть материалов, они разбросаны по музеям разных городов, Новосибирска, Барнаула, у нас в Горно-Алтайске есть много вещей. Ну и временно возвратили под нажимом местного населения, временно мумию этой укокской принцессы. Ну и наука же сейчас на месте не стоит. Все широко начали применять методы анализа по ДНК. Ну и сразу же некоторые вопросы уже отпадают. Например, та же укокская леди, ранее европеидная, сразу превратилась в женщину с раскосыми, жадными очами по реконструкции одного и того же человека.
Угу, поняла.
Ну а тюркское время Горного Алтая это представлено тоже разнообразными памятниками. Одно из свидетельств о высоких достижениях тюркской этой культуры – это руническая письменность. В настоящее время на Алтае были найдено более 100 местонахождений надписей на скальной поверхности. Это на серебряных чашах есть, на костяной накладке лука есть, ну и тому подобное. Ну, одной из характерных особенностей погребально-поминальной обрядности это тюрков является это каменные оградки. Они представляют собой квадратные или такое прямоугольные сооружения из поставленных таких на ребро каменных плит. У многих оградок, кроме изваяний из тел, имеются ряды небольших таких вертикально поставленных камней, это балбалов. Некоторые тянутся на сотни метров. Интересные, грандиозные сооружения. Ну и еще одним из видов памятников, связанных с погребально-поминальной обрядностью, является это каменное изваяние. К сожалению, многие памятники сейчас они утеряны. Многие остаются в музеях других регионов. По разным оценкам у нас было более 300 изваяний. В 70-е, 80-е годы археологи, ну не только археологи, хранители там, стали массово выводить стоящие веками на полях изваяния в музее, на площадке научных центров, где в Томске, Новосибирске их более 50, по-моему, в Барнауле, еще где. В нашем музее, в Республиканском музее, более 70. То есть их стаскивали отовсюду, ну как бы спасали от варваров, я в кавычках говорю. А поводом послужило то, что вот где-то увидели, что вот какие-то охотники там сделали мишень, там стреляли, там следы от пуль. Ну и вот, жалко, конечно, сейчас бы век туризма, они бы так украшали наши поля, вот здесь стояли бы. Китайские летописи характеризуют тюрков как искусных металлургов. Сейчас в Горном Алтае открыто более 20 местонахождений железоплавильного производства. Ну, вы знаете, что именно металлообработка во многом предопределила место и роль алтайских тюрков в общей истории тюркского, так, центральноазиатского мира. Ну и известно, что первые государственные образования тюрков все-таки начались с Алтая. Не случайно Алтай называют, как вы сказали, колыбели тюрков. Сейчас мы привыкли называть Алтаем Республику Алтай, ну и Алтайский край. А до недавнего времени алтайцы, нынешнего его понимания, населяли обширную часть Южной Сибири. Ну, это Алтайский край, часть Новосибирской области, часть Кемеровской области, часть Западной Монголии, верховье Иртыша. Вот это огромная территория, где располагались алтайские кочевья. Алтайцы были не кочевники, а полукочевники. Летом летние пастбища, зимой сюда в горы, туда-сюда кочевали. А сейчас многие жители, скажем, я встречаюсь со многими жителями, скажем, Новосибирской области, они искренне удивляются, когда мы говорим, что это Новосибирская область, также тоже аборигенами являются также наши алтайцы телевуты. В общем, такая история алтайцев. Если же начинаем разбираться в более таком узком плане, кто же такие мы алтайцы, мало кто, наверное, однозначно ответит на этот вопрос. Дело в том, что алтайцы — это такое больше собирательное название многих таких племенных образований и родов. А некоторые роды же — это остатки некогда могущественных государственных образований, которые играли такую существенную роль в истории Центральной Азии. Поэтому можно говорить, что история Алтая — это история родов. Например, Телесы и Тардуши, Тардуши — это нынешние Тардуши, они составляли восточный и западный крыло голубых тюрков, кюхтюрков в VI-VIII веках. Найманы в период монгольских правителей составляли такое сильное племя. Ну и такую большую роль в складывании истории тюрков это играли те же кыпчаки, некоторые другие роды. Начиная с XVII века, алтайские, я пока буду условно говорить, что это племена, попадают в такую некую зависимость от Джунгарского ханства. Это Ойротский союз во главе с Кантайши, позднее Средневековье стали они играть такую доминирующую роль в Центральной Азии. Надо отметить, что многие алтайские роды занимали вполне такое самостоятельное положение в Джунгарии. Ну а советская историография до сих пор описывает, какую тяжелую таническую зависимость алтайских племен терпели от джунгарского ханства. Ну, все факты говорят, что это не совсем так. Ну и совсем не случайно, что при советской власти первая автономия, наша автономия называлась Айродская автономная область, которая образовалась в 1922 году. Только в 1948 году она была переименована в Горно-Алтайскую автономную область. Ну а алтайские пуханисты до недавнего времени в своих песнях, гимнах прославляли айротское время, айротхана. И все это говорит о том, что не так просто. То есть некоторые алтайские племена играли очень такую существенную роль в истории вообще Джунгарского ханства. У нас есть роды, такие их более 60. Некоторые роды более крупные, по несколько тысяч человек, а некоторые очень маленькие, даже единицы есть родов. Mm-hmm. И многие имеют разное происхождение. Это я сейчас пока говорю только об основной массе алтайцев, это алтай-кижи. У нас же 6 подразделений принято делить. Это алтай-кижи, основной костяк алтайцев. А еще есть группа родов, Иркиты, Кобалы, Сойон — это алтайские уренхайцы. А есть роды еще древних кыргызов, это которые в Енисее. Такие роды, как Ара, Модор, Эли, Бурут, Танды. Мы знаем, что в 1703 году шунгары пригнали оттуда с Минусинской долины 20 тысяч так называемых енисейских кыргызов. Осколки тех некоторых кыргызов, они сейчас на Алтае живут как раз в западном Алтае, где вот Усканский район, Усковсинский район, явно прослеживается. Ну и другие горно-таежные у нас, алтайцы, это северные алтайцы, это более горно-таежные, это природа предполагает, что ведение здесь охотничьего-таежного типа хозяйства. Они никуда отсюда не уезжали, они здесь и жили. Тувалары, кумандинцы, челканцы у нас это в науке так как принято считать их северно-алтайцами, но они тоже имеют огромную такую историю Так известный тюрколог Баскаков, изучая язык тубаларов, отметил, что у них сохранились более древние черты того древнетюркского языка тех же 6-8 веков по надписям. Кумандинцы — это, возможно, это куманы, это половцы. Алтайцы же даже по антропологическому виду немножко тоже разнятся. Есть более европейные, более монголоидные. Это результат, вот это смещение котла, который называется Алтай.
Вы упомянули, что историческая алтайская территория в прошлом была гораздо обширнее. Тот же Алтайский край, например, где коренным населением являются алтайцы, составляющие сейчас всего менее 1% населения региона. Это изменение территории – результат русской колонизации?
Ну, это в первую очередь связано с этим. Ну, не только. Можно здесь еще говорить о переезде, вхождении алтайцев в состав России. Считается, что в 1956 году алтайцы вошли в состав российского государства, но добровольно. Это было тяжелое время, действительно. Это цинские войска вместе с восточно-монгольскими халкар-монголами. Воспользовались они смутой в Джунгарии, ну и стали как бы завоевывать территорию. Ну и официально в историографии принято однозначно говорить о добровольном вхождении алтайцев в состав России. Да, как бы есть повод об этом говорить, что имеется прошение якобы 12 сайсанов об их принятии в состав России, но я бы не стал так однозначно трактовать это и бить себя в грудь, как некоторые сейчас делают. Ну, я попробую как бы обосновать. Если посмотреть вот это прошение, из 12 просителей только 33 зайсаны. Остальные их это были помощники, даже лама какая был. И те, кто спасаясь от гибели, попросили убежища в русских крепостях, их заставили креститься, а затем их отправили несколько тысяч человек на Волгу туда, к калмыкам. То есть считали, что калмыками, может быть, где-то в Праве. То есть кто добровольно вошел, они их отправили туда. Ну а оставшиеся в горах Алтая, это уже не вошедшие в состав России, их прибрали постепенно. Ну а тилингиты, это сейчас, которые вот в Кашагарском, в Лаганском районе проживают, ну, несколько тысяч человек, они вошли в состав окончательно только через 100 лет спустя только. Ну и, возвращаясь к вашему вопросу, надо вспомнить, что еще до 1756 года экспансия русского государства интенсивно шла до этого. Знаете, Катунскую крепость поставили, еще где Алтайский край, вот часть Новосибирской, часть Кемеровской области, уже тогда часть алтайцев уже вошло. То есть даже не вошло, их объясачили. Ну, приезжали, собирали ясак. Раньше же завоевали даже не территорию, а людей, чтобы ясак собирать. Это потом только начали уже территорию как бы. А раньше нужны были люди, чтобы ясак собирать. Ну и вот вспомним еще в конце 17 века поход такого боярского сына Петра Сабанского на Телесское озеро. Они просто, как у северных народов, они здесь аманатов брали, там, ну как бы заложников. Кто-то действительно добровольно, некоторые племена, не племена, но роды добровольно, те же и уштинцы, те же чаты, они как бы добровольно входили. Видите, там была борьба за людей еще, тех же шорцев, потому что что Джунгарии, что другим владетелям нужно было железо. Те же шорские роды, они платили ясак железом. Железо всегда всем нужно было. Тем более ведение войн каких-то. Уже приемы были у казаков, например, очень много. Они давным-давно уже в Сибири. Очень был большой опыт общения с местными. В том числе, опять же, я упомянул, как аманатов брали. Где-то угрожали, где-то подкупали. Некоторые действительно как бы искали защиту. Некоторые зайсаны. Жестко действовать русским властям, например, все-таки мешало вот это джунгарское ханство, что они были рядом, что могли напасть. Все равно какая-то защита как бы для некоторых алтайских родов была. По христианизации тоже отдельно можно говорить. У нас была алтайская миссия, очень сильно пытались путем христианизации подчинить население. Ну, здесь же были и шаманисты, и влияние и буддизма было. И не зря же у нас в 1904 году начали проводиться большие моления. Считается, что это начало развития бурханизма, хотя, возможно, еще раньше это началось. Это опять результат ответной реакции на христианизацию, на захват земель. В принципе, у нас колонизация, скажем, шла тихим сапом.
Как вообще жилось алтайцам в составе русского государства?
Я скажу по-разному. В составе русского государства, во-первых, самые благодатные земли, ну, сейчас, если посмотреть, Алтайский край, это предгорье Алтая, это очень хороший, там все растет, и климат такой более мягкий. И эти земли были, ну, потихоньку алтайцы вытеснили в гору. Приезжали крестьяне, просто рядом селились, потом наезжали, типа они топчут пашни, ихний скот. Есть случаи, когда крестьянин судится со скотоводом. Хотя крестьянин самовольно поселился на этой территории, ну где-то якобы какое-то ограждение сделал, а скотина же просто сама по себе ходит, как бы вытоптали. Там еще церковь играла роль. Если человек крещеный, то есть это крестьянин крещеный, кроме самых таких случаев, всегда суду принимали на его сторону, хотя по всем законам он был неправ. Приехал, самовольно поселился на территорию, как скажем, чужих. Потом их начинают говорить, это моя земля. Так же, как у нас некоторые монастыри строились, скажем, в Чолышманской долине. Сначала прощение пишут, о, здесь никто не живет, надо здесь построить. Где-то пожертвуют, там часовню, монастырь построили. Потом объявляют, все, что видно вокруг, это земли монастырские. Хотя никаких документов нету. Ну и что? Они говорят, или платите в аренду местным монастырь, или все, уходите. Таким образом, с Чолышманской долины многие переселились, потому что власти всегда поддерживали христианизацию. Ну, можно своими словами сказать, это как бы не нытьем, так катанием. Ну, а те же, через два поколения, те люди, которые рядом жили, они крещены, через два поколения, они сами уже начинают говорить, о, надо креститься, это только так, то есть уже других как бы учить.
А как в республике жилось в советский период?
А советское время, гражданская война, лично для алтайцев очень много беды принесла. Ну, и всем другим народам, наверное, у нас огромное количество людей погибло. И в разных местах Горного Алтая эта борьба, война происходила по-разному. Если в приграничных районах это вылилось в войнушку такую между русскими алтайцами, а в центральных районах уже немножко другое. Там даже некоторые алтайцы объединялись с местными староверами, воевали с пришлыми частями. И, скорее всего, красные больше убили население, чем белые. Скорее всего. Там никто же такого подсчета не вел, но судя по рассказам, судя по этим, в 21-м году все население начали убегать в горы подальше. В некоторых местах действительно вырезали людей, даже детей. Их всех объявляли белобандитами. Только в 22-м году их потихоньку начали как бы возвращать. То есть огромное количество гражданской войны погибло, потом коллективизация, самая такая часть, как бы более зажиточных. Там зажиточных-то много не было, но середняков таких очень много туда уже выслали. И представьте, южные алтайцы жили не по деревням, а по лагам, потому что каждый скотину держит. В деревнях это много скота не содержишь. Их насильно начали переселять в села, деревни. Для многих-многих это была тоже трагедия. Ну и вот при советской власти тоже много хорошего было, но там поголовное обучение грамотности, медицинское обслуживание. Тем не менее, первая половина, скажем, советской власти очень большой убыль населения было. Это потом немножко население выросло.
Расскажите, пожалуйста, как прошли 90-е на Алтае? Наблюдался ли рост национального самосознания среди людей, как в некоторых национальных республиках?
Желание суверенитета было, конечно, но и рост самосознания у нас, я считаю, в 90-е годы это такой переломный момент, ну не только для, скажем, алтайцев, а вообще для России, СССР, скажем. люди же начали искать свои культурные коды. Если у русских это, скажем, православие, это великодержавие, особый дух русский. У Саха, посмотрите, там СА, Аланхо, они все подняли вот этот национальный танец. Бурят, скажем, во главе какой-то код, культурный какой-то символ же, понимаете. Это просто лично мой взгляд. У бурят, скажем, это буддийское в этом монастыре, это Байкал. А у алтайцев, я считаю, что это очень сильно мифотворчество, устное народное творчество. Это раз, потом очень сильно символ Алтая, это священность Алтая. До сих пор говорят, о, наш священный Алтай, у нас чуть не свой бог, это Алтай-Гудай, это защитник. И сыграли роль, конечно, тут общественная организация была, организация Нетиль, то есть возрождение языка, возрождение праздников. Много чего произошло. К сожалению, конечно, мы сейчас в последнее время немножко катимся обратно. Была надежда на чисто компактно проживающие села, что дети не забудут язык. А сейчас уже, хотя никто не заставляет забывать язык, какая-то все равно политика ведется, выделяются деньги на учебники, а просто дух народа, как бы менталитет. Я вообще считаю, что вся политика зависит от менталитета народа. Скажем, какой-то народ возомнит себя великим, все другие варвары, там еще, ну, типа в Древнем Китае там. И вот в итоге как бы менталитет иногда превалирует, или как лучше сказать-то, диктует свои какие-то направления, условия.
Василий Петрович, спасибо огромное за такой обстоятельный, интересный разговор о национальной истории Алтая. Было очень приятно и познавательно.
Вам спасибо.
Сегодня с вами говорила Республика Алтай историями и голосами коренных людей. Если этот выпуск вам понравился, пожалуйста, я знаю, что прошу каждый раз, но все же, оставьте нам какой-нибудь комментарий в вашем подкаст-приложении или поставьте звездочку-оценку. Этим вы нам очень поможете в продвижении. Ну что же, вот мы и рассказали про все наши азиатские республики. Вы активно и непосредственно в этом участвовали, и я даже не могу выразить, насколько я вам благодарна за все. За беседы и интервью, голосовые сообщения, каждый комментарий, лайк и репост, за то, что вы были все это время с нами и поддерживали нас. Надеюсь, этот подкаст станет лишь маленьким руслом в огромный океан красоты, жизни, сложных и важных историй про наши народы. Официально заявляю, что на этом заканчивается первый сезон подкаста. Но мы не прощаемся. Мы хотим и будем делать следующий сезон подкаста, посвященный немного более сложным темам наших республик. Но об этом позже. А закончить эпизод я хочу алтайской песней от нашей музыкальной исполнительницы Баяру, про которую она сначала немного расскажет сама.
А вообще, если быть серьезной, то для меня «Алтай» — это одна песня. Я, правда, к моему стыду не знаю, она народная или есть у этой песни композитор. Песня называется «Турналар», «Журавли». Эта песня вообще про маму, про то, как главный герой с мамой идут в поле. Но они ищут коров, вечер, закат, и он спрашивает у мамы. Первый раз увидел птиц в детстве, этих журавлей, и он спрашивает, что это за птицы, и мама ему объясняет, что это журавли. И эта песня очень такая красивая. Конечно же, я сделала свою обработку, и послушайте один куплетик этой песни. See.